Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в двунадесятый и всерадостный праздник преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздничной теме будут посвящены все наши предстоящие часы вещания, а этот мы откроем традиционно очередным выпуском передачи из авторского радиоцикла Людмилы Аркадьевны Ревиченко «Территория семьи». Она продолжает анализировать программу «20 идей по развитию страны», которую попросту можно назвать программой уничтожения национального суверенитета. Затем в эфир выйдет очередная передача религиоведа, ответственного секретаря научного совета по религиозно-социальным исследованиям Российской академии наук Владимира Ивановича Немыченкова о сакральной нумизматике. Сегодня автор продолжает тему «Монеты и медали времен Византийской империи в качестве иконок и амулетов». Ну а в заключительной трети этого часа мы с вами помянем недавно отошедшего ко Господу духовника Кинешемской епархии, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы села Жарки Юрьевецкого района Ивановской области, иеромонаха Иоакима Салтыкова, нашего давнего, глубоко чтимого автора. Евгений Никифоров записал по телефону известного режиссера, сценариста Валерия Тимощенко, с которым вместе батюшка трудился над многими известными документальными лентами, посвященными собиранию русского мира.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Ребиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем обсуждение позиции скандально известной программы «20 идей по развитию страны» под авторством коллективного Дмитрия Давыдова, за которым, как считает ряд аналитиков, а некоторые блогеры даже прямо называют имена, стоят глобальные корпорации. Нам с вами нужно ясно понимать, в какое светлое будущее нас заманивают под предлогом укрепления страны. Предыдущие выпуски вы при желании можете найти в архиве «Радио Радонеж». Программа выходит по четвергам. Сегодня мы начнем с части 16 «Беспилотный транспорт». Цель программы – внедрить в России беспилотный транспорт, в первую очередь такси. Читаем программу. Беспилотные технологии Google – это не просто элемент комфорта, это глобальные изменения общественно-экономического пространства. Но вот мы видим уже интересанта так называемого Google, который продвигает данное направление. И мы с вами понимаем, что это громадный бизнес. А вот, кстати, в программе так и написано. Только в США данная отрасль претендует на нишу с совокупной выручкой 2 триллиона долларов США в год и еще более высокой рыночной капитализации. Первое беспилотное такси было запущено 25 августа 2016 года в Сингапуре. Опять все тот же Сингапур, на который нас призывают равняться. Вы же помните, сингапурская модель образования. Хотели перестроить наше образование по модели вот этого вот острого государства. Нам предлагается изменить нашу экономику по модели Сингапура. Нам предлагается вести беспилотный транспорт по модели Сингапура. Ну и многое другое мы тоже об этом будем говорить. То есть мы находимся на одной плоскости с Сингапуром. Вот эта огромная Россия низвела себя в представлении авторов до такого уровня, что нам нужно тянуться за Сингапуром. Если у нас будет введено беспилотное такси, авторы нам обещают, что программа распределения заказов улучшит логистику. Что такое программа распределения заказов? Это тот самый искусственный интеллект, который распределяет, в общем-то, нагрузку на водителя, он им дает заказы. Не они сами выбирают, а он, видя, где находится машина, отправляет ее в ту или иную точку. Это повысит эффективность поездки, отдачу от каждой поездки. Уменьшение холостого пробега, такси будет функционировать 24 часа в сутки. Появится дополнительное пассажирское место, ведь не будет водителя. Будет экономия личного времени на хранении, ремонте, техническом бытовом обслуживании, а также поисках парковки автомобиля в перегруженных городских условиях. Все это исчезнет для каждого из нас, бывшего автовладельца и автолюбителя. И это автоматически, по мнению авторов, подстегнет людей к выбору в пользу передвижения на такси и снизит количество владельцев личного автотранспорта. Трехкратное уменьшение количества автомобилей, как считают авторы, разгрузит дороги, автомагистрали, сделав передвижение по городу более скоростным, экономичным и комфортным. У меня вопрос, а почему разгрузит? Куда денутся автомобили? Если мы заменим частный транспорт на такси, количество машин не должно уменьшиться. Далее, существенно улучшится экологическая ситуация. Ну, что говорить, бензин или электричество, конечно, разные вещи, но вдруг электричества не будет. Увеличится свободное пространство во дворах и придомовых территориях. Ну, возможно. Машин не будет, конечно, дворы будут пустые. Уменьшится аварийная ситуация на дорогах. Но это вообще не факт, потому что мы уже знаем эти случаи, когда беспилотная машина сбивала женщину с ребенком, и мы понимаем, что от этого никто не застрахован. Любая программа дает сбой. И самое интересное, что вообще нельзя измерить, улучшит психологическое состояние жителей города, которые прекратят нервничать по поводу происходящего на дорогах во время передвижения по городу за рулем автомобиля, а смогут заняться более важными делами, сидя в машине в качестве пассажира или попросту отдохнуть. А вот дальше самое интересное. Высвободившиеся людские ресурсы будут легко трудоустроены в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. То есть, если вы сейчас были водителем такси, то вы можете спокойно потрудиться на выращивании, как мы помним, бананов для России или в уходе за питонами, крокодилами и страусами. Ну, мы с вами рассматривали планы по поводу сельского хозяйства в предыдущей программе. Итак, какие же меры для такого счастья нужно предпринять в нашей экономике? Ну, как обычно, налоговые льготы на длительный период для компаний, которые готовы в кратчайшие сроки завести беспилотное такси в Россию, в первую очередь в Москву. Ну, Москва – это вообще, наверное, главная цель всех этих изменений, потому что если мы Москву сломаем, то все остальные автоматически просто присвоят эту поломку в свою жизнь. Минимальные налоги для производителей специального оборудования, необходимого для реализации данного проекта. Сенсоры, датчики, системы коммуникации и так далее. Ну, какие выводы мы можем здесь сделать? Мы видим, как плавно перетекают 13-кратные автомобильные штрафы. И гигантская стоимость автомобилей заявлена авторами в предыдущих частях, например, часть 5 «Дорожные пробки. Экология». В пересаживании населения общественный электронный беспилотный транспорт, который, как мы уже знаем из концепции развития Москвы «Умный город 2030», будет развозить нас всех строго по маршруту, а заявку для этих перевозок мы сможем подать накануне в личном кабинете, а мудрый всемогущий искусственный интеллект ИИ выберет для нас оптимальный маршрут, чтобы вместе с попутчиками доставить до работы обратно и никуда больше. Ну, выбор за нами. Что нас устроит? Ведь это очень удобно. Дал заявку, тебе посмотрели, как тебя привезти, увезти. И, собственно говоря, думать больше ни о чем не надо, если мы сейчас об этом не подумаем. Следующая часть, о которой я хотел бы сказать, часть 10, называется «Экотехнологии для города. Внедрение в России лучшего мирового опыта в сфере экологии», опять же, по образцу Сингапура. И авторы говорят, что в 1965-79 годах на острове была проведена жесткая политика насильственного изменения менталитета нации. Вот-то и образец. Полицейские стояли на каждом перекрестке, лично контролировали, штрафовали местных жителей за каждый плевок, выброшенную жвачку, выгул скота на улице города и пожароопасные фейерверки. И авторы говорят, что в современном мире нет необходимости в столь длительном периоде для наведения порядка. Поскольку сейчас есть камеры, профессиональные видеокамеры, современные средства фиксации. Поэтому отследить нарушителей чистоты будет очень просто. Установили программное обеспечение и техническое оборудование в максимальном количестве на каждом перекрестке тротуаре, дворах жилых домов и зданий. Мы уже об этом говорили в предыдущих частях. Нам предлагается этими камерами оснастить всю нашу жизнь, чтобы за нами следили каждую секунду, что мы нарушаем. Но там уже социальный рейтинг, как вы помните, как в Китае, до него уже недалеко. И очень важна, говорят авторы, роль общества. Количество людей с телефонами, снабженными камерами, в разы превышает количество средств визуального контроля. Достаточно, по мнению автора, будет только привести штрафы в соответствии с разумными размерами и отдать из них 50% уполномоченному заявителю. Как мы с вами помним, это и есть тот самый доноситель. Такой институт доносительства, который будет получать деньги официально за свои доносы. А вот он уже сможет выделить определенную сумму тем, кто ему сообщит о правонарушениях, снимет на свой телефончик и пришлет. И результат, по мнению авторов, не заставит себя ждать. Студенты, пенсионеры, домохозяйки мгновенно отреагируют на данное предложение. И таким образом мы получим систему эффективного массового контроля за чистотой, которая поможет навести полный порядок максимум за 2 года. Мы тут с вами видим, что авторы невысокого мнения о россиянах. Ну да, может быть, молодежь на самом деле отреагирует на это, потому что они сейчас больше не видят никакой деятельности, кроме как снимать все, что вокруг происходит, тут же выкладывать там YouTube, в Instagram и получать лайки за это. Но это уже деформация сознания. Но ведь это же не основная масса людей. Неужели правда наши люди, те, которые ходят в храмы, те, которые еще читают книги, те, которые еще знают, что такое мораль и нравственность и духовность, и те, кто готов еще, наверное, сохранять ценности, неужели они все вот за 2 года будут готовы зарабатывать эти сребреники на том, чтобы доносить на таких же, как они, за то, что кто-то из них там уронил фантик на улице, и зарабатывать на этом? Может быть, это еще не так? Но, тем не менее, уполномоченные заявители, а мы считаем доносчики, с помощью установленных ими камер, то есть они будут официальны, у них будет статус, они будут сертифицированы, они будут фиксировать и факты загрязнения города. И камеры уже превращаются в источник дохода. И предприниматель будет получать 50% от суммы, полученного государством штрафа. Он, конечно, будет на этом зарабатывать, если он потратится на камеры. Вот вам, пожалуйста, уже будет деформация сознания. И функционировать данная система будет следующим образом, рассказывают нам операторы, отслеживающие записи, происходящие на улицах города. В случае обнаружения нарушителей вводят их изображение в программу идентификации личности, которая определяет исходные данные нарушителя. То есть мы же все в базе. Нас все время кто-то где-то снимает, там, в метро, даже в автобусе. Везде есть наши лица. Ну и так мы, в общем-то, отмечаемся. Кто-то размещает свои фото и видео в своих ресурсах, в социальных сетях. Радостно. Потом не надо удивляться, что вас везде увидят, везде узнают. И полученные результаты будут передаваться специально созданное подразделение экологической полиции, которое возьмет на себя полный контроль над соблюдением чистоты. Вот это уже совсем интересно. Вот полиция у нас вместо преступников будет ловить тех, кто фантик потерял. Выявленные виновники будут наказаны общественными работами, связанными с уборкой улиц, либо сортировкой мусора. Ну а просто уборку улиц и сортировку мусора нельзя делать, вот просто, без виновников. Просто теми силами, теми людьми, которые за это получают зарплату. По желанию виновного, данные работы могут быть заменены крупным штрафом с прогрессирующей составляющей, первичное нарушение, стандартный тариф, повторное, удвоенное и так далее. То есть третий раз нарушил, третий фантик потерял, тройной штраф, четвертый раз там что-то уронил или что-то у тебя случилось, 4 раза увеличили штраф. Ну, какое количество денег пойдет в бюджет? Это же просто поле непаханное. В случае, если факт загрязнения был зафиксирован частным лицом, например, на мобильный телефон, данная информация поступает заявителю, который производит те же самые действия, но потом делит сумму вознаграждения заранее оговоренной пропорции с человеком, зафиксировавшим факт загрязнения. То есть подельник уже появляется. То есть мы делим теперь дивиденды от доноса уже с тем, кто нам помогает. Ну, конечно, ему даем меньше, безусловно. Ну и передаем это в экологическую полицию. И с учетом развития технологий не составит труда, пишут авторы, разработать приложение на мобильные телефоны, которое позволит в режиме реального времени передавать фотографии, визуальные доказательства между частным лицом и уполномоченным заявителем оперативно фиксировать факт нарушения. И вот первый пилотный проект предлагается запустить в Сочи, тиражируя затем в других городах России. В Сочи там вообще уделяется особое внимание в этих проектах, которые мы сейчас с вами обсуждаем. Мы это еще увидим. И, наверное, это не случайно, потому что на него огромные планы у тех, кто увидел все прелести этого региона. Наверное, в период Олимпиады или еще каких-то других мероприятий. И говорится о том, что необходимо четко расписать требования к сбору, сортировке и уничтожению мусора, начать просвещение с детского возраста, как, например, в Швейцарии, где дети пишут контрольные работы с задачками на темы, куда нужно выбрасывать пенопласт или как правильно выгуливать собаку. Ну, про собаку это, наверное, верно, да, но может быть не контрольные работы писать, а просто детям рассказывать на классном часу. И авторы говорят, Россия проходит мимо больших денег. Так вот, у нас самое главное – деньги, деньги, деньги. Золотой телец правит миром. И предлагается, конечно, всю эту красоту вести через что? Опять же, налоговые льготы компаниям, инвестирующим в мусороперерабатывающую отрасль. Как именно? Первые 10 лет лишь 1-3% от прибыли они должны платить налоги. При условии, что устанавливаемое оборудование будет представлять собой самые современные аналоги и соответствовать самым жестким критериям отбора, ориентированным на мировые стандарты. А вот если после запуска фактически показатели будут отличаться от того, что они заявляли, то на компанию можно будет накладывать крупные денежные штрафы. Ну и самым сложным препятствием на пути к развитию в стране вот этой вот идиллии мусороперерабатывающей будет, как говорят авторы, менталитет наших соотечественников. Но тут тоже все очень просто. Кто не хочет убирать мусор, тот будет либо оплачивать огромные штрафы, либо будет покупать специально предусмотренные мусорные пакеты, наверное, дорогие очень пакеты, стоимость которых входит в специальный сбор на сортировку и утилизацию. И цель, которая ставится этой программой, этим направлением, авторами заявляется как национальная идея. Вот это вот Россия свалилась, да? У нее главная национальная идея – это переработка мусора. Какие выводы мы с вами сделаем из рассмотрения этого направления? Все это очень похоже на подготовку территории под заселение другой нации. Но хорошо бы нам ошибаться. Аборигены должны содержать территорию в чистоте. Для тех, кто не хочет, предусмотрены жесткие меры силового принуждения. Не зря нам так расхваливали опыт Сингапура. Ну и, конечно, это просто бизнес. Огромный, модный, со сверхприбылями. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество», в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале с таким же названием. А я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Это была программа «Территория семьи» и я, ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Владимир Иванович Немыченков, религиовед, ответственный секретарь научного совета по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук.
Теперь бы я хотел перейти еще к одной очень интересной теме. Она, я думаю, что малоизвестна, и сам о ней вот узнал только в процессе работы над вот темой с священными изображениями на монетах. Ну, она косвенно связана с монетами, потому что эта речь пойдет о священных и несвященных изображениях не на монетах, а на специальных медальонах монетовидных. Они изготавливались из драгоценных и недрагоценных металлов, в том числе и каменные делались образки. Вот исследователь, о которой я говорил, Гурулёва, она пишет, что в Древней Руси византийские монеты со следами вторичного использования, о котором я говорил, это определяется по пробитым отверстиям и по ушкам, для подвески. Так вот, такие монеты в Древней Руси были очень редки. И по сравнению с десятками неповрежденных монет, известны на сегодняшний день лишь единицы. В домонгольской Руси и в более позднее время учеными не зафиксирована традиция использования оберегов Константинат. И даже подражание к византийским монетам на Руси отличается вот от этих оберегов Константинатов, использовавшихся в Византии и потом в Средиземноморском и Балканском регионах. Но на Руси были популярны другие предметы, совмещавшие христианские и языческие символы. То есть это, если вот на этих монетах, о которых я говорил, там все-таки были изображения христианских императоров и христианских святых, или образы Спасителя и Богородицы, то вот на этих медальонах, которые называются «змеевики», они интересны тем, что там совмещается изображение языческих и христианских символов. Значит, как правило, на лицевой стороне изображались христианские образы. Христос, как правило, спас на престоле, распятие, крещение, различные образы Богородицы, Адигитрия, Умиление, Знамение, также Архангел Михаил. Часто изображались святые, например, семь отроков эфесских, Борис и Глеб. А на обратной стороне изображалась такая змеевидная композиция, которую исследователи, как правило, возводят к античным мифологическим образом. То есть это голова медузы Горгоны, Сирены, Сцилла и тому подобное. Такие змеевики появились на Руси в XI веке и распространились в XII-XIV веках, а после этого стали очень быстро выходить из употребления, хотя отдельные образцы датируются XVIII веком. Но, тем не менее, вот расцвет – это до XIV века. Причем не все специалисты считают вот эти медальоны такими амулетами, языческими змеевиками. Вот, например, специалист Коваль считает, что правильнее их называть все-таки иконкими змеевиками, потому что на них присутствуют канонические изображения, абсолютно канонические христианские изображения. С той стороны, где они изображены, это они фактически являются иконками. Малогабаритными иконками нательными, да, наперстными. А в чистом виде амулеты действительно были. Они имели хождение в Византии, и они совершенно не имели никаких христианских образов. То есть на них, на лицевой стороне, просто помещался текст заговора и все. Тем не менее, вот эти медальоны-змеевики, о которых я говорю, это не изобретение все-таки Руси, а они пришли к нам тоже из Византии. Причем до нас дошли образцы совершенно такого необыкновенного, прекрасного качества художественного исполнения. Например, известна так называемая Черниговская гривна XI века. Предполагается, что она принадлежала князю Владимиру Мономаху. Крещение он носил имя Василий. Это золотая, такого большого размера, в диаметре 7 сантиметров, золотой диск литой, с прекрасным выполненным литьевым изображением рельефа на двух сторонах. На лицевой стороне изображен архангел Михаил, а его сопровождает греческая надпись «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполни небо и земля». На оборотной стороне изображена женская голова, верхняя часть туловища, от которой расходятся две пары змей с такими ушастыми головами, а другая пара змей отходит от верха женской головы. И вокруг этой композиции славянская надпись «Господи, помоги рабу своему Василию. Аминь». Собственно говоря, поэтому и предположили, что это все-таки принадлежит Владимиру Мономаху, по датировке и по имени. Вот на этой же обратной стороне присутствует греческая заклинательная надпись. Значит, в расшифровке Дестуниса она звучит так: «Матицы черные почернелы, как змей ты вьешься, и как дракон свищешь, и как лев рычишь, и как ягненок спишь». Я позже я объясню смысл этих заклинательных надписей. А сейчас надо объяснить, откуда взялась эта горгона на этих змеевиках. Собственно говоря, они и получили наименование «змеевик», потому что вот эта женская голова со страшными этими змеями, которые тоже имеют свои головы. Дело в том, что еще в античные времена монеты с головой горгоны имели очень широкое распространение. Их даже называли горгонейон. Насколько византийские змеевики наследуют этой традиции, ученые пока сомневаются. Но, тем не менее, имеется свидетельство о сходности заклинательных формул и изображений на змеевиках с гностическими амулетами. Я напомню, что гностики – это такие псевдохристианские еретики с сильными языческими воззрениями, которые были распространены в начальный период христианства. В частности, вот такая заклинательная магическая практика, она восходит к гностико-христианским сектам III века. Значит, у гностиков эти заклинания относились к демоническому существу Гили в образе женщины, из которой исходит змея. Некоторые специалисты считают, что вот на этих змеевиках змеи означают болезни или демонов болезни, изгоняемые из человека как мистическим действием заговора, так и божественной силой, персонифицированной иконными изображениями. Отчасти это следует из текста заговора на них. Причем надо вот обратить внимание, что на тех змеевиках, которые попадали на Русь, заговор никогда не писался на славянском языке. То есть он не переводился на славянский язык, он всегда присутствовал на греческом языке. Вот то, что я надпись процитировал, это была надпись, которая относится вполне христианская, да? О том, чтобы там Господь сохранил раба своего Василия. А, собственно, сама заклинательная надпись, она всегда присутствует на змеевиках только на греческом языке. Ну, ученые это объясняют свойством человеческой психики, о том, что все, что непонятно, оно более загадочное и кажется более сильным. Понятно, что элита Древней Руси, в том числе Владимир Мономах, свободно говорили на греческом и еще на нескольких языках. Им-то эти надписи были понятны. А змеевики попроще, которые доставались простым людям, там на меди, например, да, понятно, что для них это греческий язык был недоступен. Для них это была некая такая страшная заклинательная надпись, которая имела необыкновенную силу. Ну, например, вот в музее Рублева, здесь в Москве у нас, хранится медальон 13-14 века из красной меди диаметром 5 сантиметров. У него на лицевой стороне изображен великомученик Федор Аксаритиласт в рост, в воинских доспехах, плаще, с копьем, щитом. Надпись присутствует, Агиус Федор, нимб над головой, все как положено на иконном изображении. А на оборотной стороне змеевидная композиция, вот типа такой, которую я описал, с рельефными буквами на славянском языке. Но это все-таки не заклинание. А я потом об этом еще скажу. Значит, это существо по-славянски называется, как правило, дна. Но если читать по-древнерусски, там все-таки слово «дна» пишется через «ер», то есть то, что мы называем сейчас твердым знаком, после буквы «д». А «ер» в славянской азбуке – это редуцированное «о». То есть это примерно как «дно», «дна». То есть это было гласным. Значит, «ер» или твердый знак, который у нас сейчас, значит, в древнерусском написании, это была буква, которая означала гласный звук, редуцированное «о». А то, что мы называем сейчас мягким знаком, это редуцированное «е», то есть краткий звук «е». Значит, по-гречески вот этот демон называется «истера». Буквально оно означает «женская матка» или «ложесна». Да? Вот у нас в таком славянском тексте, то, что мы обычно слышим в богослужебных текстах, используется термин «ложесна». Но в более широком значении вот этот греческий термин «истера» означает «внутренность, утроба», болезни утробы и вызывающие их демон. Имеется в виду болезнетворный демон женского пола, часто фигурирующий в апокрифических текстах и связанных с ними заговорах. Поэтому, значит, вот текст заговорной формулы исследователи реконструируют следующим образом. «Матка чернотою чернеющая, как змея извивалась, как дракон шипела, и как лев рычала, и как агнец была в ужасе». На этом заклинание обрывается, но подразумевается завершение типа, когда ее поразила божественная сила или кто-то из святых, который изображен на обратной стороне вот этого медальона. То есть таким образом, вот мы, так сказать, имеем перед глазами и, что называется, в опыте вот эти амулеты, в которых недавние, что называется, язычники, которые опасаются действия болезнетворных демонов и злых сил, они призывают на помощь все-таки христианских святых или самого Бога и Богородицу, которые изображены на лицевой стороне этого медальона. Об этом я еще расскажу попозже. Пока надо сказать, что в старинных лечебниках вот термин «эстера» или вот по-славянски «дна» означает матку, а в других контекстах – болезнь и вызывающий ее демон, смерть и конец. О том, что змеевидная композиция на Руси связывалась именно с этим комплексом представлений, свидетельствует существование змеевиков, на которых изображение сопровождается надписью «Дна», вот о котором я вам и говорил. Существование на медальонах христианских и демонических символов специалисты объясняют их противопоставление. То есть божественные силы, исходящие от Христа Богородицы, там Архангела Михаила и святых, изображенных на лицевой стороне, призывается победить демона, который изображен на оборотной стороне, который прилегает к телу носителя или владельца этого медальона. Такой функцией объясняется использование образов. Их предпочтение на этих змеевиках отдавалось образам змееборцев и тем святым, которые, ну, по житиям известно, что они побеждали бесов. Ну вот из змееборцев это архангел Михаил, святые Георгий Победоносец, Федор Тирон. Они часто изображаются вот как поражающими змеи. И еще используется Никита, побивающий бес. Поэтому вот известная передача Никиты Михалкова «Бесогон». Вот если посмотрите в интернете, например, запись, вы увидите там медальон, только он, вот эти медальоны, о которых я говорю, змеевики, они были монетовидные и другой формы. То есть они были, могли не иметь и не идеальную круглую форму, как монета, а могли иметь форму подвески там, различные формы. Вот этот Никита Бесогон, который дал, видимо, название передачи Никиты Михалкова, он там изображен как побивающий беса, и вот этот значок, он имеет, ну, такую своеобразную форму, которая вот не похожа на монету. Но это тоже относится вот к этому типу змеевиков.
Но это же иконный образ тоже.
Причем вот ученые отмечают некоторую динамику в изменении изображений. То есть если на самых первых найденных на территории Руси, то есть на самых древних змеевиках, изображения четко были разделены на две стороны, то есть христианские на одной стороне, а вот эти демоны на другой, то потом, значит, наблюдается смещение, что, например, Георгий Победоносец оказывается на той же стороне, где и демон, и он там поражает змея. А к концу времени хождения на змеевиков, уже к 14-15 веку, на оборотной стороне, там, где находится змеевидная композиция, уже изображаются и фигурки святых, например, Федора Тирона, поражающего змея, или архангел Михаил и Георгий Победоносец. В таком развитии иконографии змеевиков можно видеть, как христианское мировоззрение постепенно преодолевало языческие суеверия наших предков. И идея исцеления от болезней на змеевиках находит свое выражение в образах уже христианских целителей, святых Катьмы и Дамиана. Стоит также добавить, что на змеевиках нередки были славянские надписи с обращением за помощью к Господу, Богородице и святым. Теперь вернемся мы к монетам, и я приведу результаты исследований сотрудника петербургского нашего Эрмитажа Гурулёвы о характере вторичного использования монет. Ну, она потом, я приведу данные, как она сравнивает это с исследованиями западных специалистов, результаты примерно аналогичные. Значит, Гурулёва исследовала собрание монет, которые находятся в коллекции Государственного Эрмитажа из драгоценных и недрагоценных металлов со следами вторичного использования. Причем по ее подсчетам, более половины всех монет, которые использовались вторично в качестве некоторых подвесок, это золотые. Объясняется это тем, что золото считалось особым сакральным металлом, которое само по себе придает монетам и оберегам дополнительную магическую силу. Так вот, из всех этих монет 3% монет относятся к иконоборческому периоду, 29% к доиконоборческому, это конец V – начало VIII веков, и 68% к середине IX-XIII векам. Подавляющее большинство монет, 71%, имеют отверстия, ушки или оправы, строго ориентированные по отношению к изображению. Это говорит о том, что они носились в качестве подвесок, они нашивались на одежду или там в качестве манист, то есть не использовались как в качестве предметов, где изображение не имело ценности, а ценности имел только сам металл. Так вот, в этой первой хронологической группе иконоборческого периода большинство монет имеют отверстия, пробитые над изображением императоров. То есть монеты носились как амулеты с изображением императоров. И гораздо реже встречаются монеты, ориентированные на демонстрацию реверса этих монет, где изображалась богиня Виктория с крестом, как вот мы помним, это персонификация победы уже в христианский период Византии, и иногда был ангел или Голгофский крест. Монеты иконоборческих императоров имели изображение правителя на обеих сторонах. К тому же большинство монет имеют произвольные отверстия, не ориентированные на портрет. То есть из этого следует, что изображения не играли роли при вторичном использовании.
Продолжение передач из радиоцикла религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о сакральной нумизматике вы услышите в одной из наших ближайших программ на следующей неделе. Как вы уже знаете, дорогие братья и сестры, 13 августа на 75-м году жизни отошел ко Господу духовник Кинешемской епархии, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Жарки Ивановской области и иеромонах Иоаким Салтыков. Батюшка долгие годы входил в жюри нашего международного кинофестиваля «Радонеж», а также вместе с известным режиссером, сценаристом Валерием Тимощенко был лауреатом фестиваля за ряд прекрасных документальных кинолент «Сербия. Опыт любви», «Кавказский фронт», «Трезвитесь», «Русский заповедник». Директор нашей радиостанции Евгений Никифоров записал по телефону интервью с Валерием Тимощенко.
Валерий Григорьевич, вы сейчас известны широкой российской публике вашими замечательными фильмами о великих реках России, которые захватили внимание миллионной аудитории и привлекли к этой теме свое внимание. Но до этого у вас было несколько очень удачных циклов, в частности, большой цикл из фильмов, которые связаны с одним героем, протоиереем Виктором Салтыковым, или монашестве в Схиме, которое он принял перед смертью, это отец Иоаким. Как этот герой вошел в вашу жизнь? Что он представлял для вас, как характер, как человек? Почему целый цикл посвятили этому батюшке?
Ну, это вот сейчас такая светлая печаль у меня, потому что я сейчас здесь, у храма батюшки Рождества Богородицы, у его могилы, его отпели, он пошел к Господу. И, с одной стороны, это огромная потеря для меня, одна из, может быть, самых больших в жизни. А с другой стороны, какой-то свет все равно есть в этом. Я просто вот поражаюсь от того, что сейчас вот происходит. Вот никакой безысходности нет. И есть вот эта вот светлая такая, конечно, щемящая, очень печаль, но очень светлая.
Но христианская вот смерть.
Жизнь, только вот в этом мире, в этом пространстве, в этой тональности христианской можно вот это пережить. Смерть, можно войну остановить. Я это понимаю остро-остро вот сейчас, еще все более остро. И батюшка, отец Иоаким, он вот всей своей жизнью и вот последними днями он подтвердил, он до конца остался верен Господу, никогда не роптал, он всех поддерживал, и до конца был весел и радостен. Это я вот свидетельствую искренне перед всеми братьями православными. Вот есть такие верующие люди, которые до конца остаются верны Господу, и нужна какая-то такая сила и вера настоящая. Вот бывает, когда встретишь по-настоящему, просто вот видишь, что это верующий человек. Человек, который вот, ты видишь, он правда верит в Господа по-настоящему. Таких было несколько в моей жизни, и они изменили ее, это точно. А встретился я с ним, ну, даже не знаю, когда это было, сейчас трудно посчитать, но 35 или 40 лет назад в Кавказском заповеднике, когда он там работал в заповеднике, и тогда еще это для всех была тоже такая своего рода вера. Может быть, тогда еще, когда не были воцерковлены, не уверовали, но это было очень давно. Заповедник для них вот был такой национальной святыней. Я считаю, что так и должно быть. По всей стране должны быть такие национальные святыни, заповедники, от слова «заповедь».
Хороших батюшек, которые оказывают на душу благотворное воздействие своей святой жизнью, в общем, довольно-таки много. Но почему бы для тебя, как для кинематографиста, этот герой твоих фильмов стал, ну, таким связующим? Ведь именно он был центром сценария, как бы, и сам порождал своими словами, поступками, сам порождал действие, сам сценарий как-то строился вокруг него, вокруг этого героя.
Вот никогда не считал себя сверхспособным человеком, ну, более-менее обычным, в смысле кинематографа в том числе. Но вот есть у меня такая способность, герои на меня, вот потрясающие герои, они вот сами падают. раз и встречают. Заповедники, когда я был альпинистом молодым, а там были потрясающие красоты горы, а туда нельзя было заходить, зона абсолютной заповедности или зона покоя.
Да, это биосферные заповедники мирового класса.
Да, биосферный заповедник мирового значения, Кавказский заповедник. Ну, а для меня это родина, это родные места, это Кубань. И мы поднимались на эту вершину, а потом спускались назад, и встретился я там с ним. И это была встреча на всю жизнь. И потом прошло какое-то время, когда мы дружили и были очень такие опасные по-настоящему события, в которых мы оба участвовали. Он был задержание со стрельбой, очень такое серьезное, опасное. Браконьеры из Абхазии пришли вооруженные, и он со своей группой, потом вместе с опергруппой милицейской, тогда они задерживали их. А потом, ну, так получилось, ну, я уже сейчас понимаю, что была огромная взятка, и это давно было, уже не страшно это говорить, и отпустили из зала суда, вот, и я тогда написал статью, которая вышла в центральной прессе, и как бы все мы вернули назад, вот, и с тех пор у нас вот была такая дружба навсегда, и время от времени я понимал, что мне нужно его увидеть. И через какое-то время вот понимаешь, что у тебя есть где-то адресат, какой-то по-настоящему близкий человек, перед которым ты не будешь ловчить никогда, и для тебя смерть не подобна, чтобы он не подаст тебе руку. Я всегда выбирал таких людей, не специально, а так получалось. И когда что-то делал, в том числе и кино, или раньше там это были тексты, то я всегда представлял себе этого человека, вот. И потом он уже действительно приходил к ним, приезжал к фильму, и мне было важнее его дружеское одобрение 100 раз, чем любые призы на любых кинофестивалях, которые мы с ним получили.
А призов было действительно очень много, и на фестивалях-то престижных, включая фестиваль «Радонеж». Я вот хочу сказать нашим слушателям, слушая сейчас твои ответы, что отец Виктор или отец Иоаким, каким мы знаем его вот последние буквально несколько лет всего лишь, это был всегда боец. Боец сил добра и света, и в заповеднике он на самом деле, все думают, что он убежал туда, вот со семьей, с Натальей, убежали не туда, укрылись от мира. Оказывается, что нет, это была передовая, и он все время присутствовал как бы на передовой войны со злом. То ли это были браконьеры, это была война кровавая, действительно кровавая война, чтобы все понимали.
Опаснейшая.
И вот очень хорошо, что ты прожил с ним эти годы и запечатлел их, вот, его отношения, потому что там же не было с его стороны, как у сил света, там не было мести, не было злобы, но было отстаивание правды и отстаивание чистоты мира.
Истинно так, да. Я хочу сказать, что вот так получилось, что когда он уехал сюда, в Россию, вот он успел, во-первых, он увидел здесь вот этот заповедник Святой Руси, который еще сохранился через вот этих удивительных бабушек русских, которые до нас донесли веру. Ведь они ее к нам донесли. Вот эти белые платочки здесь, вот в селе Зорки, Ивановской области, ну, в других местах. И он тогда увидел это, и вот он их всех отпел, он от них взял свою веру, и он, ну вот редкий-редкий человек, который с одной стороны нес служение потрясающее Господу, Родине нашей, чистоте, искренности и так далее, но Господь дал ему потрясающий дар слова. Вот бывает такое, вот говорят, там есть герои, которых надо там... как-то из них это все вытаскивать и так далее. А у него был потрясающий дар слова, просто удивительный, именно вот проповеди. Это всегда в нем было. И проповеди, и вот этой беседы. И он был, на мой взгляд, он был очень глубокий поэт. У него есть удивительные, пронзительные стихотворения. Я надеюсь, что они будут опубликованы. Если матушка Анна скажет, согласится, то мы это опубликуем. И я помню всегда, когда мы встречались, я понимал, что я встречаюсь с близким-близким другом, смелым человеком, который также любит эту красоту мира, заповедника, русскую красоту вот здесь, вот где сейчас я сижу, недалеко от его могилы, совсем рядом. Но в то же время вот мне повезло, посчастливилось, что он был такой. Был дар слова, дар искренности. Самый редкий талант – это дар искренности. талант искренности. Вот у Толстого он был, еще там не так много людей, которые способны быть искренними. Как и Евангелие написано, но ого-го. Не всякий решится то, что у него в душе открыто, потому что мы все понимаем, что грешники многие вещи просто и не надо, потому что, как батюшка говорил, грех он как болезнь, он может быть и заразным, поэтому надо быть осторожным с этим. А вот он мог быть искренним.
Мне кажется, очень важно понять, когда они с матушкой бежали, действительно бежали с детьми из Одессы, они бежали из лап вот этого липкого, мелкого греха, подлой мелкой жизни, загрязненного городского пространства. И бежали, как им казалось, туда, вот заповедник, где еще все не тронуто, где есть нормальные, природные, чистые отношения между человеком и тварью. И он решил защищать это все. И здесь, видишь, как возникло, что он был защитником храма природы. Для него природа прежде всего открывалась как храм. Он действительно его очень поэтически понимал и освещал. Для него это было очень важно. И вдруг оказалось, что это не просто ходить и наслаждаться и писать стихи романтические, а это оказалось прелюдия к настоящей борьбе. Борьбе с вопиющим злом, который там, в заповеднике, обнажилось очень ярко. Почти что на предельные свои высоты. И вот то, что вы ходили там по этому заповеднику и снимали фильм-то твой красивый еще, ко всему прочему. Красивый по изобразительному ряду. И в нем такой красивый человек, это производит впечатление. И производит, да, все, недаром же они продолжают эти фильмы ваши получать призы. Смотришь и не пересмотришь.
Дело в том, что когда-то, когда начиналось православное кино, первым это, на мой взгляд, делал фестиваль «Радонеж», когда собирать, и очень многие подумали, и батюшки многие начали снимать кино, не очень умея это делать, и наоборот, кинематографисты тоже многие обратились в эту сторону, не понимая, что такое церковь. Вот. И была такая мысль, он ее высказал там, полушутя, вот как кинематографисту, вот можно ли снимать православное кино или кино такое вот глубоко христианское, и он сказал, конечно, можно, но надо лет 10 походить в храм каждое воскресенье, поисповедоваться, причащаться, сказать, войти в это и так далее, через 10, возможно, можно начать это делать. Ну, а батюшки, которые берутся и взяли камеру, начинают снимать кино, и чаще всего ничего у них не получается. Вот, а почему? Да потому что надо лет 10 поучиться в Авгике там или еще где-нибудь, помучиться, еще там. А потом лет через там 15 батюшки можно снимать кино там, именно профессионально, пожалуйста. Так вот шутил. А у нас с ним получилось. Я знал, что есть вещи, которые я не дерзну многие. Но у меня была броня, защита со мной был тогда отец Виктор. Я понимал, что это его благодать священства и его ответственность священника. Вот, мы с ним были. Он меня в этом смысле прикрывал, а я его прикрывал со стороны профессии и этого труда, которого я должен был сделать. Вот, и мы были вместе. И вот так вот, я думаю, и должно быть. То есть, если мы хотим снимать кино вот такое, то должны быть молодые кинематографисты и, может быть, молодые священники, богословы, которые вместе работают. Каждый делает свою работу.
Вот он делал все, мне кажется, хорошо. Вот он был даже, можно сказать, священником храма природы, храма леса, и относился к этому с благовением и благодарностью. И однажды он мне говорит, ты знаешь как, я вот думал, а кто же герой сейчас нашего времени? Вот это было известно Лермонтову, герой нашего времени. Было известно в советскую эпоху, там Павка Корчагин тоже, вот герой нашего времени. Мы могли сказать, а кто герой сейчас нашего времени? Подумав, он говорит, я понял, что это священник. Герой нашего времени – это священник. И отсюда стала его, возможно, встреча с архимандритом Амвросием, его поездка всей семьей в Жарки, а это было бегство просто по-настоящему, эвакуация, а потому что его преследовали уже действительно.
Это была опасная была ситуация, и компромат на него уже собирали, искали. Его не было никакого, но какой-нибудь только, потому что он был на границе чистого и нечистого, и держал этот удар, там, царская охота и просто злоба, которая в человеке, бес этот. Вот, он был, и он один там был совершенно, он действительно служил, там был. Там такой, вот именно я, когда в 17 лет зашел в Кавказский заповедник, я думаю, что это было первое для меня интуитивное доказательство существования Господа, потому что такую красоту, такую соразмерность, Ты понимаешь, что ничего лучше создать невозможно, просто к этому только присоединиться. Ты к этому не имеешь, ты, не ты это делал, тогда кто? Вот одно из доказательств тогда. И сейчас, когда в этот лес заходишь, там на 50 метров пихты стоят, 2 9-этажных дома. Человеку трудно это признать, но это так. Заходишь в этот лес, хочется перекреститься, потому что вот творение Господа такое. И хочется быть просто частью Господа, вот, как причастником его. И когда я приехал к нему сюда первый раз с этими коробками пленки, с камерами, мы на пленке тогда снимали, приехал сюда, я понял, что ну вот это Господь опять дал ему такую удивительную точку, где вот его, если убрать отсюда, как вот сейчас это произошло, но его сейчас уже не уберешь. Потому что все, он прожил свою жизнь, теперь все продолжается, его ученики, рядом молодые, очень крепкие священники, и приход, и так далее, и так далее. То есть он создал вот этот заповедник вокруг себя. Потому что в душе у него вот эта нетронутая территория заповедная в душе, заповеди эти были, и вот они вот сейчас вот я смотрю, все очень, очень красиво, все построено вокруг. И храм на берегу, и все остальное, все вот так, как надо.
И из разрухи, я же помню, когда мы с тобой приезжали туда, там еще архимандрит Амвросий служил, который принял его потом и туда и рекомендовал владыке Амвросию разместить. Да. Это же была разруха из разрух, совершеннейшая там, несколько этих старушек, которые, конечно, производили впечатление своей святостью сохраненной. Но вместе с тем, это была нищета и разруха, и 6 километров дороги в слякоти. И вот сейчас, когда уже его внуки... священники, как я понимаю, да? Дети его, священники, и матушка Юлия, матушка...
Матушка Юлия, его зять и внуки закончили семинарии там, и так далее. Ну, не все, кто-то пошел туда. Ну, вот я сейчас видел всех его внуков на отпевании. Просто душа радовалась, потому что они радуют. Помоги, Господи, и дальше. Но вот смотрю и думаю, ну вот же есть поколение. Есть поразительные молодые русские люди, чистейшие, молодые, сильные. Смотришь на них, вот душа радуется. Вот она где, ну, пространство спасительное. Это оно должно быть у нас во всей стране. Хорошо бы, что и на всей планете. Но все по-другому, потому что это бой. И он прав, что священник – это герой нашего времени, сегодняшнего, нет сомнений. И это опасная работа священника. Так же, как поэт. Недаром они в 37 лет настоящие поэты. Поэт без судьбы не может быть. Вот нет поэтов. Есть, как очень здорово складывают, там, можно их назвать там версификаторами, вирши замечательные у них. Но это не поэты. Это вот беллетристы. А поэт, когда очень опасно. И Маяковский, и Есенин, и все-все-все. Опаснейшая работа быть поэтом и священником. Потому что ты близко очень находишься. Но у священника есть эти доспехи, которые я вот увидел. Я понял, что священник защищен в какой-то степени. Но все равно это тяжело. Вот сейчас на службе архиерейская была служба, был епископ. И была поразительная эта служба. И на ней вспоминали убиенного иеромонаха Нестора, которого батюшка был диаконом, который я тоже считаю своим другом близким. И отца Иакима, новоприставленного, поминали. Я тогда еще раз увидел, особенно в 90-е годы, что вот держать это пространство человеческой совести, веры, небезопасно было. Ведь погиб тогда отец Нестор, защищая храм, как тот заповедник, как батюшка защищал. И вся эта история, история жизни отца Иакима, ну, что хочешь, можно было бы выдумывать, но не выдумаешь такой красоты, такой... трагичности истории, как история настоящей подлинной жизни русского человека. Ну... Причем герой нашего времени, который священник. Я благодарен Господу за то, что когда-то я шел по заповеднику, и мы спустились с горы, увидели, что там они косят траву, работники заповедника, и нам нужно было, чтобы с ними не встречаться, обходить долго, и мы подсказали, да ладно, ничего мы такого страшного не сделали, пойдем там с ними встретимся. Спустились вниз, они начали нас там ругать, как вот, да почему вы, это. Но я видел, что он говорит, а вот я увидел его первый раз тогда, Виктора Салтыкова, и работника заповедника, работника охраны заповедника. И я видел, что он говорит мне, а сам вот не может разозлиться. Вот вижу, что он не может разозлиться. И тогда же я встретился с его, вот с матушкой Анной тогдашней. И ничего случайно не бывает. Всегда Господь дает какие-то нам встречи, которые нужно просто понять и почувствовать, что вот трогает тебя, трогает твой ангел-хранитель за плечо и говорит, ты должен увидеть это, почувствовать вот это, что в твоей жизни главное. Я действительно понимал, что от добра добра не ищут. Как он говорил, что там заповедники, настолько это поразительной красоты мест, чистоты, что вот если есть миллион лет, был бы у меня миллион лет жизни, я прожил бы, и мне бы ни минуты не стало скучно. И вот сейчас здесь я нахожусь на берегу притока Волги, в Ивановской области, и я тоже понимаю, что вот здесь тоже можно миллион лет прожить, и этого будет достаточно.
Душа очищается.
Я благодарен вообще.
Душа очищается этой красотой, ты совершенно прав, и возвышается к Богу. И я, Валера, очень признателен тебе лично, я думаю, что миллионы зрителей твоих фильмов признательны, что ты не просто лично принял к сердцу, глубоко к сердцу правду его существования человеческого и вот того мира, к которому он пришел, и через него пришли многие. Ты это все умел снять, сделал все фильмы высочайшего профессионализма, где языком кино изложены глубочайшие православные ценности. Это уже особый язык. И благодаря вот твоим фильмам, вашим, даже я могу сказать, фильмам с отцом Виктором, с отцом Иоакимом, мы сами можем приобщиться к этому, все это посмотреть. Это все доступно. Это все есть в интернете. Слава Богу, это не защищено правами авторскими.
Нет, нет.
Можно набрать «Русский заповедник» или «Одинокий рай». Да вообще наберите, друзья, Валерий Тимощенко и постарайтесь все буквально фильмы посмотреть, потому что у этого режиссера не только поэтические фильмы, посвященные заповеднику, не только мудрости православия, не только русской церкви, не только великим русским рекам. Это особое твое откровение, которое тебе открылось. Я считаю, что это новое дыхание, которое открылось уже. Оно бы невозможно было бы без вот этих первых твоих фильмов. Невозможно.
Конечно.
И твои героические фильмы по Луганску, по Донецку – это совершенно особый язык. Это нужно все смотреть и знать, и понимать. А почему знать? Потому что ты человек стал глубоко православный, и вот это соединение твоего дара художественного, твоего умения режиссерского с высоким постижением истины твоей душой православной – это все дает большое доверие к тому, что ты делаешь. Так что спасибо тебе громадное.
Слава Богу.
Спаси Господь, прошу твоих молитв у могилки батюшки, у матушки
да,
поклон. Я дам запись интервью, которую мы делали с батюшкой. И вот Радонеж, это же что? Вот все осталось, мы живы, понимаешь? Мы живы, его голос живет в эфире нашей радиостанции, и многие могут к этому всему прикоснуться. Вот это тоже громадная радость, что мы живем среди православия, среди вечности. Спасибо тебе большое еще раз.
Все живые. Спасибо, Господи.
В памяти замечательного русского пастыря, иеромонаха Иоакима, или протоиерея Виктора Салтыкова, который недавно почил в Бозе, мы беседовали с замечательным кинорежиссером, документалистом, членом Союза кинематографистов России, президиума этого союза, Валерием Григорьевичем Тимощенко.